Алексей Навальный не боится угроз Путина и выступает за санкции в отношении олигархов, близких к президенту. Черная пятница российского ритейла. На чем экономят покупатели? Вакцина от ковида пошла в народ. Добровольно или принудительно? Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 49-й недели 2020 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем.
Навальный намерен вернуться в Россию.
У Путина эта перспектива вызывает просто очевиднейшую панику.
Власть зачищает неугодных.
На основании чего вы будете сейчас лишать меня мандата?
Черная пятница провалилась?
Люди стали реже ходить в торговый центр, это действительно так, но они стали ходить прицельно.
Когда нам ждать вакцину?
Вакцины традиционного, так сказать, типа, они построены по совсем другим принципам, и их производство не годится для производства спутника.
Мой гость – политик и экономист Владимир Милов, член команды Алексея Навального. Можно так сказать?
Да.
Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы будете баллотироваться в Государственную Думу и каким образом?
Мы обсуждаем это. Там сложная ситуация, потому что очень большие округа и много претендентов. Вот я живу на юго-западе Москвы, где всегда выдвигаюсь, и там много разных кандидатов из оппозиции. Мы не хотим толкаться лбами, сейчас пытаемся договориться о едином.
Давайте тогда мы подробно как раз поговорим на эту тему, но прежде посмотрим репортаж нашего коллеги. В Петербурге массово лишают полномочий оппозиционных муниципальных депутатов. Только за последние две недели мандаты потеряли уже трое. И во всех случаях губернатор Петербурга Александр Беглов разослал письма в муниципальные советы, в которых потребовал убрать неугодных. Почему власть всячески пытается отстранить оппозиционеров от управления городом, выяснял наш питерский корреспондент Антон Гуськов.
Мужчину, который без предупреждения отталкивает журналиста «Радио Свобода» от входа в зал заседания, зовут Александр Каптурович. Раньше он работал оперативником уголовного розыска, а теперь возглавляет Совет депутатов в одном из муниципалитетов Петербурга. Туда он избрался от «Единой России», как и большинство его коллег по Совету. Единственного оппозиционера Анну Карулечеву на этом заседании лишили депутатских полномочий.
Я считаю, что сейчас это называется политическое преследование. И вы потакаете этому, товарищ Каптурович.
Поводом для лишения Карулечевой мандата стала якобы недостоверная декларация о доходах. Но конкретных доказательств никто не предоставил, поэтому после заседания совета в коридоре администрации было шумно. Жители района, отдавшие на выборах свои голоса за Анну Карулечеву, возмутились.
Да, украли мой голос. Все верно. Все верно. То есть мы голосовали за человека, который будет защищать наши права. Вот. А сейчас наше государство и наше правительство в лице вот этих людей защищает себя от нас. Выбирает народ, а снимают чиновники. Отзывают мандаты чиновники. На основании чего?
Перед своим изгнанием из Совета Анна Карулечева уличила депутатов от «Единой России» в том, что, по ее версии, они заправляют личные автомобили за счет бюджета.
Это так? Конечно.
Серьезно?
Да. Еще как. Прямо в багажник заливаем бензин.
Вслед за Карулечевой через несколько дней уже в другом муниципальном совете лишили депутатского мандата Светлану Уткину. Поводом стали 705 рублей, которые она не указала в декларации. Также у Уткины нашли банковский счет с нулевым оборотом.
Там нет того счета, который они мне приписывают. Тем более, что он нулевой. И вот это основание для снятия это самое, с депутатства, это очень смешно.
За Уткину! За Уткину!
Поддержать оппозиционного депутата пришли десятки сторонников. Уткина – выбор жителей и Уткина – наш депутат. Эти плакаты держали жители района, проголосовавшие в 2019-м за Светлану Уткину.
Какие-то единороссы считают, что они вправе решать, кто имеет право быть депутатом, а кто нет. А на выбор людей им все равно.
Местные жители и журналисты пытались попасть в администрацию на заседание Совета депутатов. Но на их пути в дверях встал глава единоросс Всеволод Беликов.
Никто никуда не зайдет.
Позор! 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 Позор!
К криками «позор» толпа отреагировала на известие о том, что оппозиционера Светлану Уткину все-таки лишили мандата. Примерно по такой же схеме его отобрали и у яблочницы Веры Морозовой в муниципалитете Малая Охта. Ранее вместе с другими депутатами-яблочниками ей удалось сократить штат местной администрации с 14 до 4 человек.
У нас была ситуация такая, что на чиновников уходило практически столько же денег, сколько на благоустройство. То есть на чиновников там было больше 30 миллионов, бюджет и на благоустройство около 40.
За последние две недели в Петербурге лишили полномочий уже 3 оппозиционных депутатов. И этот список изгнанных, вероятно, будет расти. В отношении депутата Полины Калининой начала проверку прокуратура. Повод – депутат не указала в декларации о доходах свой избирательный счет.
Прокуратура Василия Островского района потребовала от меня развернутый ответ по поводу того, что я не указала в своей декларации избирательный счет, который не нужно было указывать по рекомендациям Министерства труда.
Похожее письмо из прокуратуры получила и депутат Нелли Вавилина. Ее муниципальный совет – один из немногих в Петербурге, где у оппозиционеров большинство голосов.
Кому это по душе, когда, в общем-то, муниципальная власть всю жизнь она считалась ручной, подвластной и подконтрольной. Поэтому, я думаю, есть всякие различные цели, чтобы разогнать наш совет, распустить его и каким-то образом, там, не знаю, лишить нас кворума.
Все 3 теперь уже бывших муниципальных депутата заявили, что будут обжаловать лишение мандатов в суде.
Владимир, власть готовится к выборам в Госдуму, и это будет самая крупная и серьезная битва в 2021 году. Как вы и ваша команда собираетесь пройти в собрание, учитывая, ну, прежде я скажу, что мало того, что надо пройти в собрание, надо еще и удержаться там, как мы видим, как зачищают муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге. Как вы собираетесь пройти в Думу, если власть тупо не регистрирует оппозиционных депутатов? На примере прошлогодних выборов в Мосгордуму не прошли Яшин, Галямина, Соболь и Жданов. Каковы будут ваши действия, когда вы просто технически не сможете стать кандидатами в депутаты?
Ну, этим нас не удивишь. То есть нас уже много-много лет, вот меня 3 раза подряд, на самом деле, не допускали до выборов в Мосгордуму. Поэтому мы считаем необходимым везде, где только можно, заострять вот этот вопрос, что у органов власти, которые избраны в отсутствии реальной конкуренции, нет легитимности. Это не настоящий парламент, потому что реальная оппозиция на выборы не была допущена, если вот власть все-таки никого в итоге опять не пустит. Да? Но есть второй эшелон обороны или нападения, да, это умное голосование. Вот я так понимаю, что эта тактика, которую придумал Алексей Навальный, и власть ее панически боится, потому что она до сих пор не нашла противоядия против этого. Вот вы вспоминали Мосгордуму в 2019-м. Тогда слишком много споров среди либеральной общественности было по поводу умного голосования и можно ли голосовать за коммунистов. Из-за этого нам чуть-чуть совсем не хватило, чтобы в Мосгордуме «Единая Россия» все-таки потеряла большинство. Там был вопрос буквально нескольких мандатов, где ситуация шла вот впритык, да, и мы уверены, что сейчас мы извлечем много уроков из опыта умного голосования в прошлом, и здесь мы сможем обеспечить «Единой России» тот результат, который, в общем, она и должна получить. Вот у нее рейтинг типа 30%.
Вы знаете, как бы многие там не одобряли и не поддерживали систему умного голосования, все же ключевые игроки не попали в Мосгордуму. Опять же, Яшин, Соболь, Жданов, Галямин – это те люди, кого называют лидером общественного мнения. Если власть тоже сделает с вами, ну, умное голосование, да, вы, возможно, проведете малоизвестных людей, но это не гарантия того, что что-то можно изменить в стране.
Умин, сейчас такая ситуация, когда гарантий дать вам не может никто. Поэтому в таком ключе и не надо это обсуждать. А с другой стороны, мы считаем, что если «Единая Россия» впервые с 2003 года лишится большинства в Госдуме, это будет тектоническим сдвигом в российской политике. Какие бы там плохие и неизвестные люди не избрали вместо них, но когда у партии власти в парламенте не будет большинства, это приведет к началу серьезных перемен в стране. Поэтому этим надо заниматься. Да, у нас нет какого-то легкого выбора и легких путей, но это реальная технология, реальный способ, как сделать так, чтобы поставить единороссов на место.
Изменилось ли ваше поведение как политика после истории с отравлением Навального? Можно ли сказать, что вы также находитесь в группе риска?
Можно. можно. Я получаю сейчас очень большое количество личных угроз из самых разных сторон, да. И до меня доходит всякие вот информации там из органов госвласти, что там очень сильно недовольны конкретно вот этими моими постоянными прямыми эфирами на Навальный Лайв, которые очень популярны и во многом заменили вот эти еженедельные выступления самого Навального, да. Да, риск серьезный, но тем не менее, вот вы говорите, что изменилось, нас это мобилизовало. Мы очень разозлились. И мы, конечно, за все это дело отомстим, и просто так это не удастся им с этим соскочить.
Обзавелись ли вы охраной или нет?
Ну, давайте лучше вопросы безопасности в деталях мы обсуждать не будем. Но скажу так, что, конечно, некие новые меры предосторожности сейчас приходится принимать.
Алексей Навальный вновь стал одним из героев этой недели. И прежде всего многие обратили внимание на письмо Навального Путину, где он буквально говорит следующее: «Я не боюсь угроз вас, ваших товарищ Путин, я не боюсь ваших следователей и судей. Знаем, что они все коррумпированные, они подчиняются вам и вашей администрации». Ну, если так грубо говорить, его хотели якобы привлечь за экстремизм, где он в нескольких позициях сказал, что если Путин так проводит свою политику в отношении людей, которые страдают, как и все мы, от пандемии, то надо эту власть свергать. Вот на ваш взгляд, вот эта история связана с предупреждением Навальному, чтобы он не приезжал, не возвращался в Россию, или это практически, там, можно сказать, та дежурная субстанция, где они каждый раз напоминают, что они бдят?
И это очень серьезно, и они вот посылают Навальному уже не первый раз такие четкие сигналы, что ему лучше остаться в эмиграции и не возвращаться в страну, потому что они не хотели бы, чтобы вот эта кампания против Единой России на выборах в Госдуму шла вот прямо здесь, в присутствии под руководством Навального. Они хотят его изобразить таким очередным эмигрировавшим политиком, который сбежал за границу. Да? И из-за этого вот перспектива его возвращения, она их ужасно злит. Но я вот разговаривал с Навальным буквально на днях по всем этим поводам, и он сам очень сильно разозлился на вот эти все глупые, неуклюжие такие вот китайские предупреждения, которые они посылают. Он полон решимости вернуться, это вопрос только физического восстановления. Более того, он не сомневается, что по возвращению его ждет какой-то новый раунд преследования и репрессий. Это 100% будет. Не знаем, там, уголовные дела или что, но 100%. И одна из причин, вот то, что он хочет реабилитироваться, он понимает, что надо быть в хорошей физической форме. Знаете, вот эти все аресты и прочее требуют того, чтобы все там болезни прошли, и у тебя здоровье было крепкое. И вот он хочет восстановиться до конца.
Как вы представляете себе возвращение Навального? Ну, учитывая, что у Навального есть чувство юмора, он как-то сказал, да, некоторые, наверное, видят, может
как
быть, я
как Солженицын на поезде
сяду во Владивостоке и выйду в Москве. Или другой вариант, ну, каким я представляю, это аэропорт Шереметьево, море корреспондентов, море его почитателей и фанов, и, естественно, ОМОН, автозаки, ну и так далее по сценарию, который мы много раз видели. Как вы представляете возвращение Навального в Россию?
Не, ну там, конечно, могут быть всякие эпизоды с встречами в аэропорту и так далее. Но я представляюсь очень просто, что он приедет в офис ФБК, придет в свою родную студию, которую он создал, сядет перед экраном, скажет «Привет, это Навальный». И вот это будет смотреть очень-очень много людей. И эта перспектива, конечно, Путина ужасно бесит.
Алексей Навальный, его борьба с коррупцией. На ваш взгляд, это цель или средство удовлетворения его политических амбиций?
Смотрите, коррупция – это такое самое видимое проявление вот всей неэффективности и всей, такой, откровенно говоря, воровской сущности этой власти. Это то, что люди видят каждый день. Вся страна видит каждый день. Все знают, как у нас воруют во власти. И когда об этом говоришь, то это такая вот черно-белый водоразвитие. Раздел, когда даже люди, которые начинают там власть за что-то хвалить, но они признают, да, ну невозможно. Это вот раковая опухоль, которая мешает развитию, мешает всему. Поэтому это очень яркий, показательный такой момент коррупции, когда удается перевести разговор о том, что происходит в нашей стране, вот в какую-то реальную плоскость. Не обсуждение там абстрактных цифр там экономических или других, да, и Путин любит переводить это все в плоскость геополитики, а вот конкретно. У нас масштабы коррупции коррупции и воровства, разворовывания страны достигли такого уровня, которого не было никогда.
Мы посмотрели море фильмов и репортажей Алексея Навального и его команды про коррупцию, да, где он назвал фамилии, документально все это подтверждал, и эти люди, естественно, нервничали. Ну, вспомним историю с Алишером Усмановым, который... Тьфу на тебя, это помните знаменитое его высказывание, очень короткое. Не работает, власть все равно не реагирует. Есть ли смысл в дальнейшем проводить эти расследования?
Я категорически не согласен, работает отлично. Посмотрите, как? Все последние опросы там, от Левады, Рамира и кого угодно, Алексей вошел в самый топ наиболее известных популярных российских политиков, причем если там у Путина, Жириновского, Зюганова, Лаврова рейтинги падают со временем, Навальный единственный из этих вот крупных фигур, у которого рейтинг, наоборот, растет. У нас у канала Навальный Лайф там порядка 10 миллионов уникальных зрителей в месяц.
Да? Я то говорю, есть, а почему власть на это не реагирует? Потому
как
что...
не реагирует? Она нас сажает, она нас травит, пытается убить. Она очень прям так однозначно на все это реагирует, на то, что Навальный вот из маргинального политика с 2% рейтинга, который они хотят его изобразить, он стал серьезной настоящей альтернативой этой власти. Это не быстрый процесс в момент.
То есть расследования работают на рейтинг канала, в том числе Алексея Навального, да. Но эти люди как были неприкосновенными, так и неприкосновенными это, остались, я имею в виду, герои его расследования.
Это до поры до времени. Понял. Мы всех их, когда нужно, посчитаем.
Еще одна громкая тема. Алексей Навальный выступает за санкции в отношении олигархов, близких президенту России. Не все поддерживают эту идею. Например, актриса Татьяна Васильева назвала его Иудой, потому что он работает против страны, которая переживает не лучшие времена. Может быть, в чем-то она права?
Ей просто надо с причинно-следственными связями поработать и задать себе вопрос, а почему наша страна уже очень долго переживает не лучшие времена? Хотя на нас свалились триллионы долларов экспортных доходов, мы ни с кем не воевали, кроме как сами, когда не начинали, да, и так далее. А почему же не лучшие времена-то? Может, стоит подумать, а что за 20 лет власти Путина пошло не так? Вот это Татьяне Васильевой, скорее всего, вопрос. Но я считаю, что это очень как бы слабый полемический прием переводить ответственность за всю разруху, реально разруху, которую мы имеем после вот двух десятилетий Путина у власти, переводить это на оппозицию, на Навального, ну... Это просто означает, что человек не в ладах вот с элементарным анализом того, что происходит вокруг.
Ну вот смотрите, богатый человек богатому человеку рознь, да, или олигарх олигарху рознь. Понятно, что наблюдатели считают, что любой супербогатый человек, он близок к Путину, а точнее, это олигарх, назначенный властью богатым человеком. Вот скажите, все-таки как различать богатого человека, который дает работу тысячам и тысячам людей, и это богатого человека, который там тратит, может быть, украденные деньги на яхты и виллы. Вы как-то разделяете этих людей? Потому что Навальный назвал несколько фамилий, да? Это Абрамович, Дерипаска и Алишер Усманов. Вот есть ли хорошие или плохие олигархи?
Есть очевидные критерии. Это участие в политическом обслуживании этой власти в разных формах. Да? Вот здесь как бы простого бизнесмена от олигарха отличить очень просто. Если ты участвуешь вот в путинской схеме управления страной, разграбление страны и представление Путина где-то там, в том числе на международной арене, если ты в этом замешан, тебя на этом поймали, значит, ты путинский олигарх. Это доказательная база формируется очень просто. Да? И они там вот, значит, у меня много дискуссий было за эту неделю, минувшую, там, что они начинают, что вот там у них рабочие места. Рабочие места – это не у них, а это на предприятиях, которые они, как правило, получили очень мутным, сомнительным путем. И многие из них должны их обратно государству вернуть. Тот же Усманов, например, да. Поэтому рабочие места на предприятиях, а это вот такая паразитирующая компания, которая забирает с этих предприятий прибыль и тратит их в интересах путинской шайки.
Смотрите, Навальный как-то заявил совсем недавно, что он не будет, находясь за границей, заниматься политической деятельностью. В то же время он недавно выступил в Европарламенте. Разве это не политическая деятельность?
Ну, я не помню его такого заявления, что он не будет заниматься политической деятельностью. Он сказал, что он не хочет превращаться в такого гастролера.
Вот именно, я это имел в виду, да.
Но с Европарламентом мы с ним долго это обсуждали. Посчитали это очень важным, потому что там находятся наши друзья, вот демократические европейские политики, это были те, кто громче всего выступил вот, в поддержку Алексея Навального после покушения на его жизнь, да, и они сейчас наиболее серьезно обеспокоены вообще всем, что у нас происходит, вот они... предложили нам поучаствовать в таких слушаниях по России, которые недавно собирались провести. Мы согласились. Мы считаем, считаем это очень важным, потому что отношения с демократической Европой для России это вот должно быть основа внешней политики, да, выстраивание нормального общеевропейского пространства. Путин это все развалил, нас поссорил, между нами теперь такая невидимая как бы берлинская стена, которая вот рухнула 30 лет назад. Да. Мы это восстанавливаем, мы восстанавливаем нормальный диалог и делаем в этом плане очень важное дело.
Я не забываю, что кроме политика вы еще и экономист. Давайте мы немножко поговорим и об экономике, но чуть-чуть позже. Траты россиян в черную пятницу упали почти на 40% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли исследователи Сбериндекса. И при этом, что скидок люди ждали, и судя по отдельным категориям товаров, например, одежде и аксессуарам, потребители специально отложили покупки именно на черную пятницу. В том, как коронакризис повлиял на поведение россиян и их кошельки, разбирался Иван Воронин.
Давайте будем откровенны. Черные пятницы в России – это скорее маркетинговый ход, чем разовые скидки в 146% или битвы покупателей за возможность первым войти в торговый центр. Но ход работает ежегодно, где-то ближе к ноябрю, привлекая сотни тысяч посетителей в торговые центры. Но не в этом году. Это московский торговый центр «Авиапарк», самый большой в Европе. Год назад в «Черную пятницу» его посетили более 120 тысяч человек.
Иногда «Черная пятница» перекрывает по объему посетителей, да, по трафику, даже новогодние праздники, даже 31 числа бывает меньше людей, чем в «Черную пятницу».
В пандемийных условиях, когда массовое скопление людей в замкнутом пространстве вообще никому не играет на руку, арендаторы «Авиапарка» растянули распродажи, начав их сильно до «Черной пятницы», рассказывает директор по коммуникациям «Авиапарка» Мария Бежанова. У торгового центра есть собственный универмаг «Trend Island», по которому можно сделать выводы о поведении покупателей в пандемию. Их стало меньше, поэтому средний чек на посетителя вырос.
Люди стали реже ходить в торговый центр, это действительно так. Трафик немножко падает, но они стали ходить прицельно. То есть на сегодняшний день количество людей, которые приходят для того, чтобы почувствовать атмосферу, для того, чтобы прицениться, померить, подумать, их стало намного меньше. То есть конверсия посетитель в покупателя, вот этот, да, приход сюда и совершение покупки, она стала значительно выше. То есть люди приходят с готовым желанием что-то купить.
Крупные ритейлеры, впрочем, вполне отыгрались онлайн. За черную пятницу россияне потратили в сети без малого 94 миллиарда рублей. Это данные Ассоциации компаний интернет-торговли, или АКИТ. Для сравнения, в прошлом году 22,3 миллиарда. Еще в первом полугодии объем онлайн-продаж почти в два раза превысил свою долю на рынке в сравнении со всем 2019 годом, рассказывает директор по связям с общественностью АКИТ Наталья Галкина.
То есть это какой-то гигантский скачок, гигантское развитие. То есть мы видим, что покупатели реально перешли к интернет-продажам. Им это интересно, это безопасно. Плюс эти данные по первому полугоду можно было бы объяснить просто тем, что торговые точки были закрыты. Но в «Черную пятницу» мы такого не наблюдали, торговые центры все работали. И тем не менее мы получили увеличение объемов продаж на 80%, почти на 80%, и это рекордные показатели. Интерес к «Черной пятнице» в интернете, он в принципе увеличивается каждый год, но там увеличение было порядка 20%. Ну вот в 2019 году 30% объемов продаж мы получили, в этом году 80%.
Средний чек при этом вырос незначительно, на 2-3%. Покупатель ушел в сеть не только из страха пандемии, здесь проще сравнивать товары и их цены, а продавцу собрать данные о предпочтениях покупателя. Но откуда деньги в кризис? В АКИТ объясняют это сокращением трат, например, на путешествия. Сэкономленные вкладывали в товары для дома. Ритейлеры отмечают рост продаж, к примеру, ноутбуков и телевизоров. В онлайн пришел и покупатель постарше.
Неожиданно было только в «Черной пятнице». 20% всех заказов сделали люди 55+. Раньше это были единичные покупки.
Две трети покупателей планируют посещать торговые центры, как и прежде. Выяснили осенью агентство «Сканмаркет» и компания по оказанию услуг с коммерческой недвижимостью JLL. Но восстановление трафика до докризисного уровня ожидается не раньше лета, писали ведомости, ссылаясь на агентство недвижимости Knight Frank. Причем на спад посещаемости в чуть большей мере влияет снижение доходов, чем страх перед вирусом. Пустым кошельком объясняли аналитики первый в России за 5 лет рост продаж хлеба. Это временная переориентация потребителей на более дешевые и сытные продукты, сообщал «Коммерсант». Торговые центры ждут всплеск трафика и выручки ближе к Новому году, заявили РБК в Российском совете торговых центров. Во-первых, это реалии сезона. Во-вторых, Новый год большинству все равно встречать в домашних условиях из-за всех ограничений. Но временный рост общую картину за год не изменит. Многие ритейлеры оставили в силе черно-пятничные скидки. Они плавно и введут покупателя в рождественский сезон. Такие вот 7 черных пятниц на неделе. Или двух.
Владимир, как прошла ваша черная пятница? То, что планировали, купили или вам не до этого?
Да я как спокойно отношусь к этим всем маркетинговым акциям скидочным. Но я, честно говоря, вот сейчас ничего нового-то не услышал. Ну что, у населения нет денег. Слабый покупательский спрос – это главная проблема экономики. Как говорят, шок, сенсация. Да? Вот. И здесь важно две вещи понимать. Первое, что из-за того, что власти отказались помогать людям финансово в кризис, была какая-то помощь, но очень ограниченных масштабов. Из-за этого многие проели свою финансовую подушку. Сейчас вот они говорили про Новый год. Они в Новый год ее доедят. И в 2021 все мечтают, что он будет лучше 2020, но люди войдут без денег совсем. Вторая история, что у нас последние годы вот хоть какой-то рост слабенький поддерживался резким ростом потребительского кредитования. Люди компенсировали падение доходов тем, что брали больше в кредит. Сейчас это заканчивается. Вот я процитирую, часто называю доклад Standard & Poor's недавний о том, что в России подошел к концу рост здорового потребительского кредитования. То есть новое увеличение розничного кредита будет означать, что будут брать деньги люди, у которых нет дохода.
А чем вы объясните рост ипотечных кредитов?
Льготной ставкой.
Причем, это говорят, что рекорды такие, что в прошлом году было гораздо меньше,
чем... Вы знаете, я, честно говоря, всем отсоветую брать ипотечные кредиты, потому что даже льготные проценты у нас какие-то невероятно высокие, да, и люди просто вторую цену квартиры отдают банку. Но вы знаете, у нас банки и девелоперы очень здорово маркетингово работают на психологии людей, что я хочу свое жилье. Они эксплуатируют вот это вот психологическое желание на 100%. Вторая история, это вот смешная и грустная одновременно, про вот эту льготность. Сейчас вот это многие...
Я напомню, 6% ипотечные кредиты.
Да, так вот, из-за этой льготности ломанулось брать ипотеку много новых заемщиков, и это привело к тому, вот даже Набиуллина неделю назад выступала и говорила, что взлетели цены на жилье, и это полностью нивелировало эффект льготности ставки кредита. То есть люди в итоге платят больше, даже по льготной ставке.
Нет ли опасения повторения истории с ипотечным кризисом в Америке в 2008 году, когда обанкротила знаменитая эта компания Lehman Brothers?
Не просто есть, а это 100% скоро кончится вот именно так. И как раз, когда вот Набиуллина сейчас говорила о том, что надо сворачивать программу льготной ипотеки, но если вы просто в Гугле наберете возможное обрушение цен на жилье, да, то вся деловая пресса об этом говорит хором, что как только программу льготной ипотеки остановят, цены сразу рухнут и выяснится, что это пузырь.
Чем вы объясните падение протестной активности? На ваш взгляд, это передышка или люди разочарованы и такая апатия, которая, в общем, снижает все риски для этой власти?
Нет, я не вижу апатии. Я, наоборот, вижу злобу, как такая кошка затаилась в кустах и ждет своего часа. Нужен просто, должен наступить правильный момент и прийти какой-то повод. Вот я уверен, что таким поводом 100% будут выборы в Госдуму, которые власти, очевидно, хотят нарисовать вот по лукашенковскому варианту, там при рейтинге 30 получить больше 2/3 голосов, да, и это вызовет, вот помните раздражение, которое было от сфальсифицированных выборов в 2011 году, да, от недопуска независимых кандидатов в 2019, населению нужны передышки, люди не могут все время быть политически активными, но отношение к власти сейчас прям, на мой взгляд, на исторических минимумах, и люди очень злые.
Власть не отдает инициативу. Если вы помните, вы прекрасно это знаете, вы сами, кстати, баллотировались в Мосгордуму, вы, по-моему, не набрали количество подписей нужных и сошли с дистанции, а посадили огромное количество людей. И есть теперь уже и политические процессы, потому что правозащитники признали их политзаключенными, тех ребят, которые якобы кто-то кинул стаканчиком пластиковым в полицейского. Вы готовы к тому, что опять власть начнет сажать, если вы и ваша команда, в том числе и Навальный, попытается вытащить десятки тысяч людей на улице?
Мы готовы ко всему. Более того, я уверен, что в этот раз ситуация будет хуже. Потому что у власти действительно большие проблемы с популярностью. Им будет очень сложно нарисовать себе нужный результат. Да? И люди будут гораздо злее в этот раз. И репрессии будут жестче. Поэтому мы готовы ко всему. Мы уже через все это 100 раз проходили. И мы знаем просто, что вот эта жесткость репрессии говорит о том, что им просто нечем больше ответить. Вот как примерно сейчас Лукашенко. Да? Но мы столько лет за это боремся. Да? И это надо доводить уже до результата.
Как бы вы ни боролись, но партия Алексея Навального «Россия будущего» не зарегистрирована при Минюсте. У вас нет возможности в легальном поле заниматься политикой. Что будете делать? Власть попытается пойти на уступки или, скажем так, уступит и даст возможность вам зарегистрироваться, или надо плюнуть и забыть на легальное политическое поле?
Нет, конечно, мы должны добиваться того, чтобы и партия была зарегистрирована, и кандидаты наши по одномандатным округам. Кстати, вот такая возможность у нас сейчас есть, их выдвигать. Да? И вот мы здесь говорим всем очень четко, и в России, и в Европе мы говорим одно, что нельзя признавать итоги выборов, до которых не допустили реальную оппозицию. Это вот должно быть главным критерием. Да? Но у нас есть и план «Б». То есть, если нас не допускают, вот умное голосование, оно уже родилось вот из этого, да, что мы все равно их переголосуем, даже если они нас не допустят. Поэтому мы в итоге заставим их провести настоящие конкурентные выборы, где и мы все тоже будем участвовать.
Спасибо вам большое. Моим гостем был политик и экономист Владимир Милов.
Спасибо.
Дело о госизмене. Владивосток во льду. Команда Байдена в Белом доме. Компенсация по делу ЮКОСа и Новый год без ресторанов. Наша лента новостей.
Россия нарушила право красноярского физика Валентина Данилова на справедливое судебное разбирательство. К такому решению пришел Европейский суд по правам человека и обязал российские власти выплатить ученому 21 тысячу евро компенсации. В 2004 году Данилова приговорили к 14 годам лишения свободы по делу о госизмене. По версии российского следствия, физик передавал китайской стороне секретные данные о космической технике. Данилов считает, что судья был предвзят, а некоторые присяжные, которые слушали дело, сотрудничали с правоохранительными органами. Без электричества и без отопления остались десятки тысяч жителей Приморского края. Все из-за ледяного дождя, который прошел в ночь на 19 ноября. Последствия власти не могут устранить больше 2 недель. Помимо проблем со светом и отоплением, жители некоторых населенных пунктов жалуются на отключение воды, сотовой связи, интернета и телевидения. А Евпатория тем временем осталась без горячего водоснабжения. И до Нового года его не будет. 26 ноября власти аннексированного Крыма отключили горячую воду в целях экономии и попросили жителей Евпатории с пониманием отнестись к принятым мерам. Нидерландский суд отклонил ходатайство России по делу ЮКОСа. Теперь бывшие акционеры компании вновь смогут добиваться от российских властей 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за то, что страна не смогла защитить их интересы. Российский Минюст считает, что решение не обосновано, а Верховный суд Нидерландов, цитата, применил чрезмерно строгий стандарт при оценке шансов на удовлетворение кассационной жалобы. Слушания по делу ЮКОСа по существу пройдут в Верховном суде в начале 2021 года. Избранный президент США Джо Байден назвал кандидатов на ключевые позиции в своей администрации. Так пресс-секретарем Белого дома назначит Джен Псаки, который уже занимал аналогичную должность при Бараке Обаме и запомнилась критикой Кремля. Национальную разведку США также возглавит женщина, бывшим директор ЦРУ Эврил Хеймс. Афроамериканка Линда Томас-Гринфилд будет послом США в ООН. А пост министра внутренней безопасности займет американец кубинского происхождения Алехандро Майоркас. Они вступят в должность в январе, после того, как Байден примет присягу. СМИ отметили, что многие кандидаты раньше были в команде Барака Обамы, а также, что подобными назначениями новый президент стремится угодить разным слоям электората. Ешьте оливье дома. Власти Санкт-Петербурга ограничили работу общепита в новогодние праздники. С 30 декабря по 3 января кафе и рестораны будут работать только на вынос. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января поесть в заведениях можно будет только до 7 часов вечера. Кроме того, с 20 декабря будут закрыты музеи, театры, выставки и зоопарк. Запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек. Местные власти попросили россиян отказаться от поездок в северную столицу на новогодние праздники. Дополнительные ограничения Смольный ввел после концертов рэпера Басты в Ледовом дворце. На каждый было продано больше 6000 билетов. Люди во время выступления музыканта были без масок и не соблюдали дистанцию. За нарушение антикоронавирусных ограничений Ледовый дворец оштрафовали на 480 тысяч рублей.
В России начинается массовая вакцинация от нового коронавируса. Правительство уже включило «Спутник Ви» в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. При этом власти обещают, что прививка будет добровольной, а ее максимальная стоимость составит 1942 рубля. О начале вакцинации в репортаже Алены Вершининой.
Мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации.
Не успел президент Владимир Путин поручить вице-премьеру Татьяне Голиковой начать вакцинацию от коронавируса на следующей неделе, как всего через день мэр Москвы Сергей Собянин отчитался. В столице прививочные пункты, где можно будет вакцинироваться от коронавируса, начнут работать с 5 декабря. Записаться же на прививку на сайте московской мэрии можно уже с пятницы, 4 декабря. И только в первый день записали сразу несколько тысяч москвичей. Правда, вакцинироваться пока смогут далеко не все желающие. Начнут ее с врачей и учителей. Российские власти пообещали, что прививки будут бесплатными и добровольными. А вот московская мэрия собирается также прививать еще и работников городских социальных служб.
Пока юридически вот основания для того, чтобы обязать учителей, врачей и, скажем так, другой, как это называлось, декретный контингент принять участие вот в этой вакцинации массовой, так и юридически. Основы пока что на сегодняшний день нет. Насколько я знаю, вакцина от коронавируса не внесена в список обязательных для работы.
Вакцинировать россиян пока планируют спутником Ви. Но стоит помнить, что в России все еще продолжается третья стадия клинических испытаний вакцины центра Гамалеи. Разработчики в конце ноября обнародовали промежуточные данные этой самой третьей фазы. Согласно им, эффективность спутника Ви составила 92%. Также стоит обратить внимание, что поручение начать массовую вакцинацию россиян Путин дал всего день спустя после того, как власти Великобритании дали разрешение на использование вакцины Pfizer. Она по итогам третьей фазы клинических испытаний продемонстрировала эффективность на уровне 95%. Несмотря на распоряжение президента, по-настоящему массовая вакцинация в России начнется не на следующей неделе и не даже в начале следующего года. Специалисты отмечают, что в стране просто нет мощностей, чтобы так быстро произвести несколько десятков миллионов доз вакцины. И сейчас это производство нужно разворачивать фактически с нуля.
Вакцины, которые традиционного, так сказать, типа, да, которые входят в календарь прививок и для которых есть мощности, типа вакцины там, против гриппа или кори, они построены по совсем другим принципам. И их производство не годится для производства спутника Ви ни в каком виде. Поэтому еще начиная с сентября началось разворачивание новых мощностей, закупка оборудования, настройка этих процессов. И даже если на самом деле до Нового года или там в январе будет миллион доз произведен, это уже, конечно, неплохо.
Власти Москвы заверяют, что в ближайшее время развернуть вакцинацию для всех граждан, однако никаких, даже приблизительных сроков столичная мэрия пока не озвучила. При этом, по информации «Медузы», с вакцинацией в России могут возникнуть непредвиденные сложности. Издание сообщает, что выпущено много первого компонента вакцины, но фармкомпании пока не могут наладить стабильное производство второго. Без него вакцинацию можно начать, но нельзя закончить. Так как вакцина «Спутник Ви» состоит из двух компонентов, которые вводятся с разницей в 21 день. Не все хорошо и у Pfizer. Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник, причастный к производству вакцины, компания до конца года сможет произвести лишь 50 миллионов доз вакцины, а это в два раза меньше первоначальных планов. Тем не менее, возможности по выпуску вакцин у западных компаний куда больше, чем у российских.
У них мощностей точно больше, потому что они начали развертывание этих мощностей чуть ли не в апреле, когда были получены вообще первые образцы вакцины. в июне-июле, когда у них начались третьи фазы, там у Pfizer у того же, там были огромные вложения уже в то, чтобы заранее, очень рискованные, но, как мы видим, оправдывающие себя сейчас вложения в то, чтобы быть готовыми к этому производству. Плюс, конечно, у Pfizer или там у AstraZeneca уже огромный опыт вообще в быстром развертывании новых лекарств.
На этой неделе стало известно, что единым поставщиком вакцин против коронавируса может стать структура Сбера «Иммунтехнологии». Об этом «Ведомостям» рассказал человек, близкий компании. Но официально представители Сбера «Иммунтехнологии» и правительства от комментариев пока отказались.
В этой истории мне кажется важным упомянуть на то, что, во-первых, государство и государственные компании никогда не были эффективными собственниками. Государственные компании никогда не были эффективными менеджерами. Взаимодействие с государственными компаниями всегда поражает максимальные коррупционные риски.
Помимо «Спутника Ви», в России сейчас идут клинические испытания еще 4 вакцин против коронавируса. Это «Эпиквак Корона», разработанная в центре «Вектор», вакцина, которую создает центр имени Чумакова, а также 2 иностранные – китайская «Сансино Биологикал» и оксфордская «Астразена».
С нами на связи по скайпу врач-кардиолог Алексей Эрлих. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пару месяцев назад вы были у нас в гостях, и вы сказали, что вы не будете прививаться вакциной «Спутник Ви». Изменилось ли у вас отношение к этому препарату?
Пока ничего не поменялось.
Почему?
Пока нет убедительных данных о том, чтобы считать этот препарат эффективным или безопасным.
Но третий этап исследования вакцины «Спутник Ви» прошел или он все еще проходит? И не поторопилась ли власть с вакцинацией, если еще не до конца исследован этот препарат?
Ну, мы про это ничего не знаем, про прошел или проходит. На мой взгляд, проходит еще и до конца не прошел. И, наверное, поторопилась.
Но среди профессионалов, среди вас, врачей, есть доверие к этой вакцине или тут мнения разделились?
Как и в любом сложном вопросе, мнения разделились. Я знаю коллег, которые хотят и будут вакцинироваться. Я знаю коллег, которые не собираются этого делать. 1/3 примерно хочет, на мой взгляд, а 2/3 не хотят.
Но речь идет лично о вашей клинике, где вы работаете, или вы вообще округляете эту историю?
С кем я общаюсь.
Добровольно или принудительно? Каков процент врачей вот в вашей книге привилось? И можно ли говорить о том, что власть настаивает?
Ну, во-первых, все прививки, которые сейчас происходят, вся вакцинация, которая сейчас происходит, она происходит в рамках клинических исследований. Исключительно клинического исследования. По каким-то данным врачам вводится точно не плацебо, а настоящая вакцина, но точно тоже про это никто не знает. Сведения противоречивые. Вот. Никакого принуждения я не видел. Мне и там многим моим коллегам пришла смс-ка от Департамента информационных технологий, в которой было написано, что, дорогой товарищ, вы входите в группу, которая подлежит более ранней вакцинации, и можете это сделать. Вот, собственно, и вся информация о вакцине, о вакцинации, которую я получил.
То есть все по-честному?
В этом смысле, да.
А будут ли доступны на рынке вакцины от компании Pfizer или других производителей? Или власть, на ваш взгляд, не допустит эти лекарства на свою территорию, куда лучше без конкурентов?
Очень сложно мне сказать и прогнозировать. Но если представить, как происходит с поступлением разных других препаратов в Россию, то я думаю, что иностранные вакцины, если и будут в России, то будут очень ограничены. Для того, чтобы лекарство попало в Россию по российским законам, по законам, которые, там, правилам, которые Минздрав ввел, сам производитель должен попросить Минздрав зарегистрировать лекарство на территории России. То есть это должна быть инициатива производителя препарата. Ну, в частности, компания Pfizer, например, или компания AstraZeneca, например. Я не думаю, что с учетом того, что вакцины и так не хватает, эти компании пойдут с вакциной в Россию. Думаю, что это будет очень-очень нескоро.
Ну, хорошо, пройдет время, январь, февраль, март, и мы все равно в любом случае узнаем, что на Западе успешно вакцинируется, ну, можно сказать, сотни миллионов людей, и тогда, может быть, лавочка откроется и у частных компаний. Вот вы работаете в государственной клинике. А у частных компаний может появиться возможность вакцинировать население или это исключено?
Ну, в нынешней ситуации, мне кажется, что это исключено или крайне затруднительно. Еще раз, любое лекарство может использоваться легально на территории России только после того, как будет зарегистрировано в специальных регулирующих органах. А эта регистрация будет только тогда, когда компания-производитель попросит наш Минздрав зарегистрировать это лекарство. И, надо сказать, у меня есть сомнения, во-первых, что попросят в ближайшее время, а во-вторых, что зарегистрируют и разрешат, тоже есть сомнения.
На ваш взгляд, если Владимир Путин привьется отечественной вакциной «Спутник Ви», это повысит доверие к этому препарату или нет?
Я даже не знаю, пока единственный источник доверия к этому препарату – это вообще слова Владимира Путина, потому что нет никакой медицинской информации о его эффективности. Ничего мы не знаем ни об эффективности, ни о безопасности, кроме того, что Владимир Путин сказал, что этот препарат эффективный и безопасный. Вот, а, собственно, и все.
Наверное, вы обратили внимание, что западную вакцину рекламируют бывшие президенты. Это Барак Обама, Клинтон и Джордж Буш-младший. Они все трое привились и, в общем-то, это показали по всем мировым телеканалам. Это ли не показатель доверия к отечественной своей медицине?
Ну, может быть, да. Наверное. Или доверие к своему здоровью, желание быть здоровым. Не знаю, мне сложно сказать. Ну, привились хорошо, молодцы.
Скажите, а каков коэффициент точности тестирования на ковид сегодня в России? Если мы все помним, то в марте, весной или летом этот коэффициент был, ну, где-то 50 на 50. Сейчас этот коэффициент вырос или нет, на ваш взгляд?
Я думаю, что точность процентов 70.
Ага. А как объяснить, на ваш взгляд, такую высокую смертность сегодня, да, там сейчас показатели где-то плюс-минус 500 человек в день умирает, учитывая, что протокол лечения, ну, за эти месяцы стал каким-то более устойчивым, чем весной?
Мне сложно говорить о том, каким стал протокол лечения. Я не очень читаю рекомендации Минздрава по лечению коронавируса. Ну, вернее, один раз прочитал последние. Мне хватило, чтобы понять, что его использовать, наверное, не нужно. И говорить о смертности тоже очень сложно. Мы помним, как регистрировались данные о смертности еще весной. И не очень было понятно, что такое реальная смертность от коронавируса или как-то с коронавирусом из-за коронавируса. И я думаю, что сейчас это тоже совершенно невозможно как-то оценивать в какой-то в рамках реальной логики. Это вещь за гранью понимания того, как устроена статистика смертности от коронавируса здесь, в России.
Смотрите, показатели заражения сегодня плюс-минус 28 тысяч в день. И эта цифра продолжает расти. Власть успокаивает нас, говорит, что медицина российская справляется, есть места, есть койки, есть возможность лечиться, а те, кто лечится дома, у них есть доступ бесплатный к препаратам. Где здесь правда, а где ложь?
Сложно сказать. Я бы вообще, говоря о ситуации в России, не объединял бы всю Россию в одно целое, потому что очень разная ситуация, как я понимаю, в разных регионах. Это можно предположить, даже смотря на то, как по-разному растет число заболевших в разных регионах. Если эту статистику считать реальной, то в каких-то регионах этот рост очень значительный, а в каких-то там плавный, постепенный или даже уже совсем перестал быть ростом. Я думаю, что именно от этого зависит ситуация с там, свободными койками в разных городах, в разных регионах России. Ну, а то, что вообще амбулаторным пациентам специфических лекарств не нужно использовать, это вообще совсем другая история.
Но если брать... если, простите, брать пример вашу клинику, ваша клиника имени Баумана, это государственная. Мы когда с вами встречались летом, вы говорили, что у вас были открыты боксы для лечения ковид-больных. У вас продолжают лечить ковид-больных или вы уже ограничиваетесь тем, что вы лечите от других болезней, не имеющих отношения к этой эпидемии?
И летом, и сейчас мы работаем как в обычной больнице. У нас нет боксов для лечения ковид-больных. У нас есть боксы, так называемые, обсервационные, где мы, куда мы помещаем ковид-пациентов на некоторое время, либо до скорейшей выписки, либо до перевода в специализированное учреждение, где, собственно, и лечат пациентов с коронавирусом. То есть так все и осталось. У нас сохраняется обсервационное отделение.
То есть можно ли говорить, что в Москве гораздо лучше ситуация, чем в регионах, и поэтому здесь, если человек попал в беду, то всегда ему помогут?
В Москве точно, если человек попал в беду, ему помогут. Я думаю, что в Москве ситуация серьезная, напряженная и отнюдь не радужная. Но Москва так давно уже... вроде бы научилась с этим всем справляться, что кажется, что ситуация в Москве, ну, можно сказать, напряженно стабильная.
Смотрите, еще один такой момент очень важный. Много критики и наблюдателей пишут, что у России нет тех мощностей, которые могут позволить выпустить несколько миллионов пробирок или ампул с вакцинами, потому что эти технические возможности очень ограничены. Но уже объявили, что около 2 миллионов вакцин выпустят вот в ближайшие дни. На ваш взгляд, насколько реально запустить эту машину, по которой будет производить вакцины, в самое короткое время, или это долгая история?
Я думаю, что это сложная, долгая история, и я думаю, что руководство пойдет по двум путям. Как будет запускать в России эти производственные мощности, так и будет искать их, что называется, на стороне, в соседних странах, там Китай или странах бывшего СССР, или какая-нибудь Восточная Европа.
Высокая смертность некоторые специалисты объясняют тем, что люди стали умирать от тех болезней, от которых раньше могли спасти. Имеется в виду, что большой акцент или вся медицина работает для того, чтобы лечить людей от ковида. В это время есть онкология, есть сердечно-сосудистые заболевания, море других заболеваний. Они как-то ушли на второй план, и поэтому количество смертей увеличилось. Как вы считаете, это правда или нет?
Мне сложно, опять же, за всю Россию говорить. Я думаю, отчасти это действительно так и есть. Но кажется, что эта проблема была актуальна весной. И с весны, и сейчас, во всяком случае, мне кажется, что я так вижу, что многие пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают то необходимое лечение, которое могут получать с не большими проблемами, чем это было до коронавируса.
Ну, что говорят у вас среди профессионалов? Мы, пациенты, часто слышим, что этот вирус мутируется и он видоизменяется. Даже если мы все привьемся, это нас не гарантирует от того, что спустя какое-то время мы подхватим этот же вирус, но уже в видоизмененном виде. Что вы думаете, вот это все превратится в постоянную регулярную вакцинацию, или вот мы эту прививку сделаем и несколько лет будем беспечно жить?
Ну, мне сложно давать прогноз. Я думаю, что это превратится в некую регулярную вакцинацию. Это будет еще одна прививка, с которой мы, по всей видимости, долгие годы будем существовать, там, с большей или меньшей частотой, я сейчас тоже не могу сказать. Но мы же привыкаем к прививкам от разных болезней. Делаем регулярно прививки от гриппа. Ну и еще одна прививка в списке регулярных и обязательных прививок. Ничего катастрофического.
Скажите, а у вас в вашей клинике протокол лечения чем-то отличается от рекомендаций Минздрава? Вы подходите каждому человеку или пациенту индивидуально, или есть какая-то программа, согласно которой вы действуете?
Все врачи к каждому пациенту всегда подходят индивидуально, несмотря на наличие тех или иных протоколов и клинических рекомендаций. В нашей клинике не лечат пациентов с коронавирусом, так как это активно делают в других специализированных клиниках. Но когда мы лечили пациента с коронавирусом весной, мы при необходимости свободно отходили от протоколов, потому что было медицинское понимание, что те рекомендации, те протоколы были тогда, мягко говоря, написаны некими предположениями. Сейчас много ясности о том, что большинство из того, что было написано в этих протоколах, неэффективно, не нужно и, скорее всего, использоваться не должно в реальной клинической практике.
Спасибо. Моим гостем был врач-кардиолог Алексей Эрлих. На этом мы заканчиваем эфир. Смотрите программу «Грани времени» на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». Увидимся через неделю.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.